Глава пятая. Билли Пилигрим говорит, что для существ с планеты Тральфа-Мадор Вселенная вовсе не похожа на множество сверкающих точечек. Эти существа могут видеть, где каждая звезда была и куда она идет, так что для них небо наполнено редкими светящимися макаронинами. И люди для тральфа-мадорцев вовсе не двуногие существа. Им люди представляются большими тысяченожками, и детские ножки у них на одном конце, а ноги стариков на другом, так объясняет Билли Пилигрим. По дороге на Тральфа-Мадор Билли попросил дать ему что-нибудь почитать. У его похитителей было 5 миллионов земных книг в виде микрофильмов, но в кабине Билли их нельзя было проецировать. У них была одна единственная английская книга, которую они везли в Тральфа-Мадорский музей. Это была «Долина кукол» Жаклины Сьюзан. Билли прочел эту книгу и решил, что местами она довольно интересна. Герои книги, конечно, переживали удачи и неудачи, то удачи, а то неудачи, но Билли надоело без конца читать про все эти удачи и неудачи. Он попросил, пожалуйста, нельзя ли дать ему еще какую-нибудь книжку.
«У нас только тральфа-мадорские романы, но я боюсь, что вы их не поймете», — сказал динамик на стене.
«Дайте мне хотя бы взглянуть на них». Ему подали несколько штук. Они были совсем маленькие. Понадобилось бы штук 12, чтобы вышла книга толщиной с «Долину кукол» со всеми ее удачами и неудачами. То удачами, а то неудачами. Разумеется, Билли не умел читать по-тральфа-мадорски, но он хотя бы увидел, что эти книги напечатаны. Небольшие группы знаков отделялись звездочками. Билли предположил, что эти группы знаков — телеграммы.
«Точно», — сказал голос.
«Значит, это действительно телеграммы?»
«У нас на Тральфа-Мадоре телеграмм нет. Но в одном вы правы. Каждая группа знаков содержит краткое и важное сообщение, описание какого-нибудь положения или события. Мы, тральфа-мадорцы, никогда не читаем их все сразу подряд. Между этими сообщениями нет особой связи, кроме того, что автор тщательно отобрал их так, что в совокупности они дают общую картину жизни, прекрасной, неожиданной, глубокой. Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу, в одно и то же время».
В следующий миг летающее блюдце сделало виток во времени, и Билли был отброшен назад, в детство. Ему было 12 лет, и он стоял, трясясь от страха, рядом с отцом и матерью на самом краю Большого каньона, на выступе Bright Angel. Маленькое человеческое семейство глядело вниз, на дно каньона в милю глубиной. «Мда», — сказал отец Билли, и мужественно метнул в пропасть камешек носком ботинка. «Вот оно как!» Они приехали на это знаменитое место в своей машине. По дороге у них было 7 проколов.
«Да, стоило ехать, — восхищенно сказала мать Билли. — Еще как стоило, боже мой!»
Билли с ненавистью смотрел на каньон. Он был уверен, что сейчас упадет туда. Мать слегка задела его, и он намочил штаны. Другие туристы тоже смотрели вниз, в пропасть, а лесник стоял тут же, отвечая на вопросы. Француз, приехавший специально из Франции, спросил, много ли людей, кончая тут с собой, прыгая вниз.
«Да, сэр», — ответил лесник, — «человека 3 в год».
Такие дела. Тут Билли совершил совсем коротенький виток во времени, этакий прыжочек в 10 дней, так что ему все еще было 12 лет, и он все еще путешествовал со своими родителями по Западу. Сейчас они стояли в Карлсбадской пещере, и Билли молил Бога вывести его отсюда, пока не обвалился потолок. Лесник объяснил, что пещеру открыл один ковбой, который увидел, как огромная стая летучих мышей вылетела из ямы в земле. Потом лесник сказал, что сейчас потушит весь свет, и что, наверное, многие из туристов впервые в жизни окажутся в абсолютной темноте. И свет потух. Билли даже не понимал, жив он или умер. И вдруг какой-то призрак поплыл в воздухе слева от него. На призраке стояли цифры.
Это отец Билли достал из кармана свои часы. У часов был светящийся циферблат. Из полной тьмы Билли попал в полный свет. Снова оказался на войне. Снова очутился в дезинфекционной камере. Душ кончился. Невидимая рука закрыла воду. Когда Билли получил обратно свою одежду, она не стала чище, но все мелкие насекомые, жившие там, умерли. Такие дела. А его новое пальто оттаяло и обмякло. Оно было слишком мало для Билли. На пальто был меховой воротничок и красная шелковая подкладка, и сшито оно было, очевидно, на какого-то импресарио ростом не больше мартышки-шарманщика. Все оно было изрешечено пулями. Билли Пилигрим оделся. Он надел и тесное пальтишко. Оно сразу лопнуло на спине, а рукава сразу оторвались у проймы. И пальто превратилось в жилетку с меховым воротничком. По идее, оно должно было расширяться у талии, но оно расширялось у Билли подмышками. Никогда еще за всю Вторую мировую войну немцы не видели такого немыслимо смешного зрелища. И они хохотали, хохотали, хохотали вовсю. Немцы велели всем построиться по пяти в ряд во главе с Билли. И снова всех повели через множество ворот. Навстречу попалось еще несколько голодных русских с лицами, похожими на светящиеся циферблаты. Американцы немного ожили. Возня с горячей водой их подбодрила. Они подошли к бараку, где одноногий и одноглазый капрал записал фамилии и номера всех пленных в большую толстую красную конторскую книгу. Теперь все они были законно признаны живыми. До того, как их имена и номера попали в эту книгу, они считались пропавшими без вести, а может и убитыми. Такие дела. Пока американцы ждали разрешения двинуться дальше, в самом последнем ряду вспыхнула ссора. Один из американцев пробормотал что-то такое, что не понравилось охраннику. Охранник понимал по-английски и, выхватив американца из строя, сбил его с ног. Американец удивился. Он встал, шатаясь, плюя кровью. Ему выбили два зуба. Он никого не хотел обидеть своими словами и даже не представлял себе, что охранник его услышит и поймет. «За что меня?» — спросил он охранника. Охранник втолкнул его в строй. «За что тебя?» — спросил он по-английски. «За что тебя? А за что всех других?» После того, как ими Билли записали в толстый грозбух лагеря военнопленных, ему выдали номер и железную бирку, на которой был выбит этот номер. Пленный поляк отштамповал эти бирки. Потом он умер. Такие дела. Билли приказали повесить эту бирку на шею вместе со своими американскими бирками. Он так и сделал. Бирка была похожа на соленый крекер, продырявленный посредине так, чтобы сильный человек мог переломить ее голыми руками. Если Билли помрет, чего не случилось, половина бирки останется на его трупе, а половину прикрепят над могилой. Когда беднягу Эдгара Дарби, учителя гимназии, расстреляли в Дрездене, доктор констатировал смерть и переломил его бирку пополам. Такие дела. Записанных и пронумерованных американцев снова провели через ряд ворот. Пройдет несколько дней, и их семьи узнают через Международный Красный Крест, что они живы. Рядом с Билли шел маленький Поль Лазара, который обещал отомстить за Роланда Вири. Но Лазара не думал о мести. Он думал о страшной боли в животе. Желудок у него ссохся, стал не больше грецкого ореха. И этот сморщенный сухой мешочек болел, как нарыв. За Лазара шел несчастный, обреченный старый Эдгар Дарби. И американские, и немецкие бирки, как ожерелье, украшали его грудь. По своему возрасту и образованию он рассчитывал стать капитаном, командиром роты, а теперь он шел в темень, где-то у чехословацкой границы. «Стой!» — скомандовал охранник. Американцы остановились. Они спокойно стояли на морозе. Бараки, у которых они остановились, снаружи были похожи на тысячи других бараков, мимо которых они проходили. Разница была только в том, что у этого барака были трубы, и оттуда летели снопы искр. Один из охранников постучал в двери. Двери распахнулись изнутри. Свет вырвался на волю со скоростью 186 тысяч миль в секунду. Из барака торжественно вышли 50 немолодых англичан. Они пели хором из оперетты «Пирата Пензаса» «Ура, ура!» явились все друзья. Эти 50 голосистых пивунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время Второй мировой войны. Теперь они пели, встречая чуть ли не последних пленных. 4 года слишком они не видели ни единой женщины, ни одного ребенка. Они даже птиц не видали. Даже воробьи в лагерь не залетали. Все англичане были офицеры. Каждый из них хоть раз пытался бежать из лагеря. И вот они оказались тут, незыблемый островок в мире умирающих русских. Они могли вести какие угодно подкопы, все равно они выходили на поверхность в участке, огороженном колючей проволокой, где их встречали ослабевшие, голодные русские, не знавшие ни слова по-английски. Ни пищи, ни полезных сведений у них получить было нельзя. Англичане могли сколько угодно придумывать, как бы им спрятаться в какой-нибудь машине или украсть грузовик. Все равно никакие машины на их участок не заезжали. Они сколько угодно могли притворяться больными, все равно их никуда не отправляли. Единственным госпиталем в лагере служил барак на 6 коек в самом английском блоке. Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие. Они пили громко и согласно. Все эти годы они пили хором каждый вечер. Кроме того, англичане все эти годы выжимали гири и делали гимнастику. Животы у них были похожи на стиральные доски. Мускулы на ногах и плечах походили на пушечные ядра. Кроме того, они все стали мастерами по шахматам и шашкам, по бриджу, крибиджу, домино, анаграммам, шарадам, пинг-понгу и бильярду. Что же касается запасов еды, то они были самыми богатыми людьми в Европе. Из-за канцелярской ошибки в самом начале войны, когда пленным еще посылали посылки, Красный Крест стал посылать им вместо 50 по 500 посылок в месяц. Англичане прятали их так хитро, что теперь, к концу войны, у них скопилось 3 тонны сахару, тонна кофе, 1100 фунтов шоколаду, 700 фунтов табаку, 1700 фунтов чаю, 2 тонны муки, тонны мясных консервов, 1100 фунтов масла в консервах, 1600 фунтов сыру в консервах, 800 фунтов молока в порошке и 2 тонны апельсинового джема. Все это они держали в темном помещении. Все помещение было обито расплющенными жестянками из-под консервов, чтобы не забрались крысы. Немцы их обожали, считая, что они точно такие, какими должны быть англичане. Воевать с такими людьми было шикарно, разумно и интересно. И немцы предоставили англичанам 4 барака, хотя все они могли поместиться в одном. А в обмен на кофе или шоколад, или табак, немцы давали им краску, и доски, и гвозди, и парусину, чтобы можно было устроиться как следует. Англичане уже накануне знали, что привезут американских гостей. До сих пор к ним гости не ездили, потому они и взялись за работу, как добрые дяди-волшебники, и стали мести, мыть, варить, печь, делать тюфяки из парусины и соломы, расставлять столы и ставить флажки у каждого места за столом. И вот они приветствовали гостей песней в зимнюю ночь. От англичан вкусно пахло пиршеством, которое они приготовили. Одеты они были наполовину в военное, наполовину в спортивное платье для тенниса или крокета. Они были так восхищены своим собственным гостеприимством и пиршеством, ожидающим гостей, что они даже не рассмотрели, кого они встречают хоровым пением. Они вообразили, что поют таким же офицерам, как они сами, прибывшим прямо с фронта. Они ласково подталкивали американцев к дверям с мужественными шутками и прибаутками. Они называли их «янки», говорили «молодцы, ребята», обещали, что Джерри скоро будет драпать. Билли Пилигрим никак не мог сообразить, кто такой Джерри. Билли уже сидел в бараке рядом с докрасна раскаленной железной плитой. На плите кипелось 10 чайников. Некоторые чайники были со свистками. Тут же стоял волшебный котел, полный золотистого супа. Суп был густой. Первобытные пузырьки с ленивым величием всплывали со дна перед удивленным взором Билли. На длинных столах было расставлено угощение. На каждом месте стояла чашка, сделанная из консервной банки из-под порошкового молока. Банка пониже изображала блюдце. Узкая и высокая банка служила бокалом. Бокал был полон теплого молока. На каждом месте лежала безопасная бритва, губка, пакет лезвий, плитка шоколада, две сигары, кусок мыла, десяток сигарет, коробка спичек, карандаш и свечка. Только свечи и мыло были германского происхождения. Чем-то и мыло, и свечи были похожи, какой-то призрачной прозрачностью. Англичане не могли знать, что и свечи, и мыло были сделаны из жира уничтоженных евреев и цыган, и бродяг, и коммунистов, и всяких других врагов фашистского государства. Такие дела. Банкетный зал был ярко освещен этими свечами. На столах груда еще теплого белого хлеба, куски масла, банки варенья. На тарелках ломти консервированного мяса. Суп, яичница и горячий пирог с повидлом ждали своей очереди. А в дальнем конце барака Билли увидал розовые арки, с которых спускались небесно-голубые портьеры и огромные стенные часы, и два золотых трона, и ведро, и половую тряпку. В этих декорациях англичане собирались разыграть «Гвоздь вечера», музыкальную комедию «Золушка» собственного сочинения на тему одной из самых любимых сказок. Билли Пилигрим вдруг загорелся, он слишком близко стоял у раскаленной печки. Горело пола его пальтишко, огонь тлел спокойно, терпеливо, как труд. А Билли думал, нет ли тут телефона. Хотел позвонить своей маме и сообщить ей, что он жив и здоров. Стояла тишина. Англичане с удивлением смотрели на зловонные существа, которых они, весело пританцовывая, втащили в барак. Один англичанин увидел, что Билли горит. «Да ты горишь, приятель», — сказал он, и, оттянув Билли от печки, стал сбивать огонь руками. И когда Билли ничего не сказал, англичанин спросил его, «Вы можете говорить? Вы меня слышите?» Билли кивнул. Англичанин потрогал его, пощупал и жалобно сказал, «Бог мой, да что же они с вами сделали? Это же не человек, это же сломанная игрушка». «А вы вправду американец?» — спросил англичанин, помолчав. «Да», — сказал Билли. «А ваше звание?» «Рядовой». «А где же ваши сапоги, приятель?» «Не помню». «А пальто для смеху, что ли?» «Сэр, где вы его выкопали?» Билли сначала подумал, потом сказал. «Выдали мне». «Джерри вам его выдал?»
«Кто?»
«Ну, немцы выдали вам эту штуку».
«Да».
Билли надоели расспросы. Он от них устал. «О, Янг, Янг, Янг», — сказал англичанин. «Да это же оскорбление».
«Сэр?»
«Они нарочно старались вас унизить. Нельзя допускать, чтобы Джерри позволял себе такие выходки». Но тут Билли Пилигрим потерял сознание. Билли пришел в себя на стуле перед сценой. Как-то его накормили, и теперь он смотрел «Золушку». Очевидно, какой-то частью своего сознания Билли восхищался спектаклем, он громко хохотал. Женские роли, разумеется, играли мужчины. Часы только что пробили полночь, и «Золушка» в отчаянии пела басом. «Бьют часы, ядрена мать, надо с бала мне бежать!» Этот куплетик показался Билли таким смешным, что он уже не просто хохотал, он визжал от смеха. Он визжал, пока его не вынесли из барака в другой барак, госпитальный. Госпиталь был на 6 коек, других больных там не было. Билли уложили, привязали к постели и сделали ему укол морфия. Другой американец вызвался посидеть около него. Добровольной сиделкой был Эдгар Дарби, школьный учитель, которого потом расстреляли в Дрездене. Такие дела. Дарби сидел на трехногой табуретке. Ему дали почитать книжку. Это был роман Стивена Крейна «Алый знак доблести». Когда-то Дарби уже читал эту книгу. Теперь он ее перечитывал, пока Билли погружался в морфийный рай. От морфия Билли видел сон, жирафов в саду. Жирафы шли по усыпанной гравием дорожке, останавливаясь, чтобы пожевать сладкие груши, росшие на ветках деревьев. Билли тоже был жирафом. Он жевал грушу. Груша была твердая. Она не поддавалась его скрежещущим челюстям. Но вдруг раскололась, обильно истекая соком. Жирафы признали Билли за своего, за безобидное существо, такое же странное, как они сами. Они окружили его со всех сторон, ласкались к нему. Их длинные подвижные верхние губы вытягивались в трубочку. Они целовали Билли мягкими губами. Это были самочки жирафов, цвета топленых сливок и лимона. У них были рожки, похожие на дверные ручки. Рожки были совсем как бархатные. Почему? Ночь спустилась на сад с жирафами. Билли уже спал без снов, а потом стал путешествовать во времени. Он проснулся, укрытый с головой одеялом, в палате для тихих психических больных в военном госпитале близ Лейк-Плэсид в штате Нью-Йорк. Была весна 1948 года. Война окончилась 3 года назад. Билли высунул голову из-под одеяла. Окна в палате были открыты. Птицы щебетали за окном. «Пьют-ти-фьют?» — спросила одна из них у Билли. Солнце стояло высоко. В палате было еще 29 больных, но все они гуляли, наслаждаясь хорошей погодой. Они могли свободно уходить и приходить, даже если захотят уйти совсем домой. Да и Билли Пилигрим тоже. Пришли они сюда добровольно, напуганные внешним миром. Билли поступил в госпиталь в середине последнего семестра на илиумских курсах оптометрии. Никто и не подозревал, что он свихнулся. Все считали, что он чудесно выглядит и чудесно ведет себя, а он попал в госпиталь. И доктора согласились. Он действительно свихнулся. Но доктора считали, что война тут ни при чем. Они считали, что Билли расклеился, потому что его отец когда-то бросил его в бассейн Хаммел на глубоком месте, а потом привел его к пропасти у Большого каньона. Рядом с Билли лежал бывший капитан пехоты по имени Элиот Розуотер. Он лечился от затяжного запоя. Именно Розуотер пристрастил Билли к научной фантастике и особенно к сочинениям некоего Килгора Траута. Под кроватью у Розуотера скопилось невероятное количество дешевых изданий научной фантастики. Он привез их в госпиталь в дорожном чемодане. От любимых истрепанных книг шел запах по всей палате, как от фланелевой пижамы, ношенной больше месяца, или от тушеного кролика. Килгор Траут стал любимым современным писателем Билли, а научная фантастика — единственным жанром литературы, какой он мог читать. Розуотер был вдвое умнее Билли, но оба они одинаково переживали одинаковый кризис в жизни. Обоим жизнь казалась бессмысленной, отчасти из-за того, что им пришлось пережить на войне. Например, Розуотер нечаянно пристрелил 14-летнего парнишку-пожарника, приняв его за немецкого солдата. А Билли видел величайшую бойню в истории Европы — бомбежку города Дрездена. Такие дела. И теперь они оба пытались преобразовать и себя, и свой мир, и научная фантастика была им большим подспорьем. Розуотер однажды сказал Билли интересную вещь про книгу, не относящуюся к научной фантастике. Он сказал, что абсолютно все, что надо знать о жизни, есть в книге «Братья Карамазовы», писателя Достоевского. Но теперь и этого мало, сказал Розуотер. В другой раз Билли услыхал, как Розуотер говорил психиатру: «По-моему, вам, господа, придется насочинять муть-мущую всякой потрясающей новой брехни, иначе людям станет совсем неохота жить». На столике у Билли лежал целый натюрморт. 2 пилюли, пепельница с 3 окурками в губной помаде, один из них еще тлел, и стакан с минеральной водой. Вода уже выдохлась. Пузырьки еще пытались вырваться из этой мертвой воды. Некоторые пузырьки прилипли к стенкам,
у них не хватало сил подняться кверху. Сигареты оставила мать Билли, курившая беспрестанно. Она пошла в дамскую уборную неподалеку от палаты, где лежали девушки из вспомогательных служб армии и флота США, которые малость рехнулись. Каждую минуту мать могла вернуться. И Билли снова укрылся с головой. Он всегда прятался под одеяло, когда мать приходила навещать его в палате для нервнобольных, а когда она уходила, ему становилось гораздо хуже. И вовсе не потому, что она была какая-нибудь уродина, или от нее плохо пахло, или характер у нее был скверный. Нет, она была совершенно стандартная, милая, темноволосая белая женщина с высшим образованием. Она просто расстраивала Билли, потому что она его мать. При ней он чувствовал себя неблагодарным, растерянным и беспомощным, потому что она потратила столько сил, чтобы дать ему жизнь, помочь ему в жизни, а Билли эта жизнь вовсе не по душе. Билли слышал, как Розуотер вошел и лег. Об этом громко рассказали пружины на кровати Розуотера. Розуотер был крупный человек, но какой-то не очень сильный, как будто его слепили наспех из пластилина. И тут вернулась из дамской уборной мать Билли и уселась на стул между постелями Розуотера и Билли. Розуотер поздоровался с ней ласковым звучным голосом, спросил, как она поживает. Казалось, он весь просиял, услышав, что она поживает хорошо. В виде опыта он старался проявлять самое горячее сочувствие ко всем, кого встречал. Он думал, что от этого жить на свете станет хоть немножко приятнее. Он называл мать Билли «дорогая». В виде опыта он всех называл «дорогими».
«Наступит день, — сказала она Розуотеру, — когда я войду сюда, а Билли снимет одеяло с головы и скажет, знаете что?»
«Что же он скажет, дорогая?»
«Он скажет: здравствуй, мамочка, — и улыбнется. И еще скажет: ух, как хорошо, что ты пришла, мамочка. Как же ты живешь?»
«Да, могло бы так быть и сегодня.
Каждый вечер молюсь за него».
«Как это прекрасно!»
«Люди, наверное, удивились бы, если бы им сказать, как много хорошего случается на свете благодаря молитве».
«Ваша правда, дорогая, ваша правда».
«А ваша матушка часто вас навещает?»
«Моя мать умерла, — сказал Розуотер. — Такие дела».
«О, простите».
«По крайней мере, она прожила всю жизнь очень счастливо».
«Да, это, конечно, утешение».
«Да».
«Отец у Билли тоже умер, — сказала мать Билли. —
Такие дела». «Мальчику отец необходим». И так без конца шел разговор между наивной женщиной, слепо верящей в силу молитвы, и огромным опустошенным человеком, который на все отзывался как ласковое эхо.
«Он был первым учеником, когда это с ним случилось, — сказала мать Билли. —
Может быть, он переутомился, — сказал Розуотер. В руках у него была книга, и ему очень хотелось читать, но из вежливости он не мог одновременно и читать, и разговаривать с матерью Билли, хотя отвечать ей впопад было легко. Книга называлась «Маньяки четвертого измерения» Килгора Траута. Книга описывала психически больных людей, которые не поддавались лечению, потому что причины заболеваний лежали в четвертом измерении, и ни один трехмерный врач-землянин не мог определить эти причины и даже вообразить их не мог. Розуотеру очень понравилось одно высказывание Траута, что и вампиры, и оборотни, и ангелы, и домовые – действительно существуют, но существуют они в четвертом измерении. К четвертому измерению, как утверждал Траут, принадлежит и Уильям Блейк, любимый поэт Розуотера, и рай, и ад тоже.
«Он обручен с очень-очень богатой девушкой, — сказала мать Билли. —
Это хорошо, — сказал Розуотер. — Деньги иногда могут очень украсить жизнь человека».
«Конечно, могут».
«Да, вот именно, могут».
«Не очень-то весело сжимать в руке каждый грош, прямо до судороги».
«Да, всегда хочется жить посвободней».
«Отец девушки — владелец оптометрических курсов, где учится Билли. Еще у него 6 врачебных кабинетов в нашем районе, и собственный самолет, и дача на озере Джордж».
«Очень красивое озеро».
Билли уснул под одеялом. Проснулся он снова в госпитальном бараке, привязанной к больничной койке. Он приоткрыл один глаз и увидел, что бедный старый Эдгар Дарби читает при свече алый знак доблести. Билли прикрыл глаз и увидел в памяти будущего, как бедный старый Эдгар Дарби стоит перед немецким карательным взводом на развалинах Дрездена. В отряде, расстрелявшем Эдгара Дарби, было всего 4 человека. Билли как-то слышал, что обычно одному из взвода дают винтовку с холостым патроном, но Билли сомневался, что в таком маленьком отряде, да еще в такой долгой войне, кому-то выдадут холостой патрон. Тут в барак, где лежал Билли, зашел его проведать командир англичан. Он был полковником пехоты и попал в плен еще при Дюнкерке. Это он сделал Билли укол морфия. Настоящего врача в их бараках не было, так что всех лечил этот полковник. «Ну, как наш пациент?» — спросил он Эдгара Дарби. «Лежит как мертвый. Но на самом деле он не умер?» «Нет». «Как приятно ничего не чувствовать и все же считаться живым». Дарби спохватился и с унылым видом встал смирно. «Нет-нет, прошу вас, вольно. Тут на каждого офицера приходится всего 2 рядовых, а рядовые при этом все больны, так что, по-моему, мы вполне можем обойтись без обычных церемоний между офицерами и солдатами». Но Дарби остался стоять. «Вы с виду старше остальных», — заметил офицер. Дарби сказал, что американцы уже побрились, и только у Билли и Дарби остались бороды. И он еще сказал: «Знаете, нам тут приходилось воображать, какая там идет война, и мы считали, что в этой войне сражаются не молодые люди вроде нас с вами. Мы забыли, что войну ведут младенцы. Когда я увидел эти свежевыбритые физиономии, я был потрясен. Бог ты мой, — подумал я, — да это же крестовый поход детей». Полковник спросил беднягу Дарби, как он попал в плен, и Дарби рассказал, как он сидел в зарослях с сотней других перепуганных насмерть солдат. Бой шел уже 5-й день, эту сотню загнали в заросли танки. Дарби описывал ту невыносимую атмосферу, которую искусственно создают одни земляне, когда они не хотят оставить других землян жить на земле. «Снаряды со страшным грохотом рвались в верхушках деревьев», — рассказывал Дарби. «Из них сыпались ножи, иглы и бритвы. Маленькие кусочки свинца в медной оболочке шныряли пониже взрывающихся снарядов со скоростью быстрее скорости звука. И многие люди были ранены или убиты. Такие дела». Потом обстрел артиллерии прекратился, и скрытый немец с мегафоном велел американцам сложить оружие и выйти из лесу, положив руки на голову, иначе обстрел начнется снова и не прекратится, пока их всех не убьют. И американцы сложили оружие и вышли из лесу, положив руки на голову, потому что им хотелось жить, если была хоть малейшая возможность. Билли снова пропутешествовал во времени обратно в госпиталь ветеранов войны. Снаружи все было тихо. Он по-прежнему был с головой укрыт одеялом. «Моя мать ушла?» — спросил Билли.
«Да».
Билли выглянул из-под одеяла. У постели на стуле посетителей теперь сидела его невеста. Ее звали Валенсия Мербл. Валенсия была дочерью владельца илиумских оптометрических курсов. Она была очень богата. Она была огромная, как дом, потому что без конца что-то ела. Она и сейчас ела. И ела она шоколадку «Три мушкетера». На ней были выпуклые очки в пестрой оправе, и вся оправа была усыпана фальшивыми бриллиантиками. К блеску этих камешков примешивался блеск настоящего бриллианта в обручальном кольце. Бриллиант был застрахован в $1800. Билли нашел этот бриллиант в Германии, это был военный трофей. Билли вовсе не хотел жениться на некрасивой Валенсии. Их обручение было симптомом его заболевания. Он понял, что сходит с ума, когда услыхал, как он сам делает ей предложение, просит ее принять бриллиантовое кольцо и стать спутницей его жизни. Билли поздоровался с невестой, и она спросила, не хочет ли он конфетку, и он сказал: «Нет, спасибо».
Она спросила его, как он себя чувствует. Он сказал: «Спасибо, гораздо лучше». Она сказала, что все слушатели оптометрических курсов огорчены его болезнью и надеются, что он вскоре выздоровеет. И Билли сказал: «Увидишь их, передай им привет». Она обещала передать им привет. Она спросила, не может ли она принести ему что-нибудь с Воли. И он сказал: «Нет, у меня есть все, что мне нужно». «А книжки?» — сказала Валенсия. «У меня тут рядом одна из самых больших частных библиотек в мире», — сказал Билли, намекая на собрание научной фантастики под кроватью Эллиота Розуотера. Розуотер читал, лежа на соседней кровати, и Билли втянул его в разговор, спросив, что он читает. Розуотер ответил сразу. Он сказал, что читает «Космическое Евангелие» Килгора Траута. Это была повесть про пришельца из космоса, кстати, очень похожего на Тральфа-Мадорца. Этот пришелец из космоса серьезно изучал христианство, чтобы узнать, почему христиане легко становятся жестокими. Он решил, что виной всему неточность евангельских повествований. Он предполагал, что замысел Евангелия был именно в том, чтобы, кроме всего прочего, учить людей быть милосердными даже по отношению к ничтожнейшим из ничтожных. Но на самом деле Евангелие учило вот чему. Прежде чем кого-то убить, проверь как следует, нет ли у него влиятельной родни. Такие дела. Загвоздка во всех рассказах о Христе, говорит пришелец из космоса, в том, что Христос, с виду такой незаметный, на самом деле был сыном самого могущественного существа во Вселенной. Читатели это понимали так, что, дойдя до описания распятия, они, естественно, думали. Тут Розуотер снова прочел несколько слов вслух. «О, черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо!» А эта мысль рождала следующую. «Значит, есть те, кого надо линчевать. Кто же они? Люди, у которых нет влиятельной родни». Пришелец из космоса подарил землянам новое Евангелие. В нем Христос действительно был никем и страшно раздражал людей с более влиятельной родней, чем у него. Но он, конечно, и тут говорил все те же чудесные и загадочные слова, какие приводились в прежних Евангелиях. Тогда люди устроили себе развлечение и распяли его на кресте, а крест вкопали в землю. Никаких откликов это дело не вызовет, думали эти линчеватели. То же самое думал и читатель нового Евангелия, потому что ему все время вдалбливали, что Христос был без роду, без племени. И вдруг, прежде чем сирота скончался, разверзлись небеса, загремел гром, засверкала молния, глаз Божий раскатился над землей, и Бог сказал, что нарекает сироту своим сыном и на веки веков наделяет его всей властью и могуществом сына Творца Вселенной. И Господь изрек: «Отныне он покарает страшной карой каждого, кто будет мучить любого бродягу без роду, без племени». Невеста Билли доела шоколадку «Три мушкетера» и теперь жевала конфету «Млечный путь». «К черту книжки», — сказал Розуотер, швырнув эту книгу под кровать. «А книжка, кажется, интересная», — сказала Валенсия. «О, черт, если бы только этот Килгор Траут умел писать», — воскликнул Эллиот Розуотер. Розуотер считал, что непопулярность Килгора Траута была вполне заслуженной. Прозу он писал прескверную, только мысли были хорошие. «По-моему, он никогда и не выезжал из Америки», — добавил Розуотер. «Пишет, черт его возьми, про землян вообще, а они у него все американцы. А фактически чистокровных американцев на земле почти что нет».
«А где он живет?» — спросила Валенсия.
«Никто не знает», — ответил Розуотер. «И вообще, насколько я могу судить, я единственный человек, который о нем слышал. Ни одно издательство не выпускает две его книги подряд. Каждый раз, как я ему пишу на адрес издательства, письмо возвращается, потому что издатель прогорел». И чтобы переменить тему разговора, он похвалил обручальное кольцо Валенсии. «Благодарю вас», — сказала она и протянула кольцо Розуотеру, чтобы он как следует рассмотрел камень. «Билли привез его с войны».
«И в войне есть свои приятности», — сказал Розуотер. «Каждый привозит с нее хоть какой-то пустячок». «Кстати, о месте жительства Килгора Траута. На самом деле он жил в Илиуме, родном городе Билли, без друзей, презираемый всеми. Впоследствии Билли с ним познакомился.
«Билли», — сказала Валенсия Мербл,
— «м?
Давай посоветуемся, какое столовое серебро нам выбрать?»
«Пожалуйста».
Я остановилась на двух образцах — либо датский король, либо штокроза.
«Штокроза», — сказал Билли.
«Собственно говоря, спешить не стоит», — сказала она. «Понимаешь, что бы мы ни выбрали, нам всю жизнь с этим жить».
Билли еще раз посмотрел картинки.
«Ну, датский король», — сказал он наконец. «Лунный свет тоже очень мило».
«Мило», — согласился Билли. И Билли пропутешествовал во времени на Тральфа-Мадор. Ему было 44 года, и он был выставлен на показ под прозрачным куполом. Он полулежал на кушетке, служившей ему люлькой при полете в космос. Он был голый. Тральфа-Мадорцев интересовало его тело, все целиком. Тысячи жителей Тральфа-Мадора стояли вокруг купола, подняв ладоши, чтобы их глазки видели Билли. Билли уже пробыл на Тральфа-Мадоре 6 зимних месяцев, он привык к толпе. О том, чтобы убежать, и речи не было. Атмосфера вне купола была чистейшей синильной кислотой, а Земля находилась на расстоянии 446 квадриллионов 120 триллионов миль. Билли был выставлен в зоопарке в искусственном земном жилище. Большая часть мебели была украдена со складов Сирса и Роубика в Айове. Там был цветной телевизор и диван-кровать. У кушетки стояли столики с лампами и пепельницами. Там был и стенной бар, и к нему две табуретки, и маленький бильярд. Везде, кроме кухни, ванной и железной крышки над люком в центре комнаты, пол был устлан золотистым ковром. На низеньком столике перед диваном веером лежали журналы. Был и стереофонический проигрыватель. Проигрыватель работал, а телевизор нет. На экране была прикреплена картинка «Один ковбой убивает другого». Такие дела. Стену купола не было, и спрятаться было некуда. Умывальные и туалетные принадлежности светло-зеленого цвета стояли прямо на виду. Билли встал со своей кушетки, пошел в туалет и помочился. Толпа пришла в дикий восторг. Билли вычистил зубы на Тральфа-Мадоре, вставил зубной протез и пошел на свою кухню. Плита на баллонном газе, холодильник и мойка для посуды тоже были бледно-зеленого цвета. На дверцах холодильника была нарисована картинка. Это так и полагалось. На картинке была изображена парочка из веселых 90-х годов на двойном велосипеде. Билли поглядел на картинку, попытался что-нибудь придумать об этой парочке, но мысли не приходили. Об этих двух людях думать было абсолютно нечего. Билли позавтракал всякими консервами. Он вымыл чашку и тарелку, и ножик, и вилку, и ложку, и кастрюльку, и убрал их в шкаф. Потом он стал делать гимнастику, как его учили в армии, прыжки, наклоны, приседания и повороты. Большинство тральфа-мадорцев не знало, что у Билли некрасивое лицо и некрасивое тело. Они считали его великолепным экземпляром. Это очень благотворно влияло на Билли, и впервые в жизни он радовался своему телу. После гимнастики он принял душ, подстриг ногти на ногах. Он побрился и побрызгал дезодорантом под мышками, в то время как экскурсовод зоопарка, стоя извне на высокой эстраде, объяснял, что Билли делает и зачем. Экскурсовод читал лекцию телепатически, он просто стоял и посылал мысленные волны в публику. На эстраде около него стоял маленький передатчик с клавишами, по которым он передавал Билли вопросы из публики. Прозвучал первый вопрос, его передал репродуктор на телевизоре.
«Вам тут хорошо?»
«Не хуже, чем на земле», — сказал Билли Пилигрим. И это была правда. Жители Тральфа-Мадора были пятиполые, и каждый пол вносил свою лепту в создание новой особи. Для Билли они все выглядели одинаково, потому что каждый пол отличался от другого только в четвертом измерении. Одной из самых взрывчатых идей, преподнесенных Билли тральфа-мадорцами, было их открытие, касающееся вопросов пола на Земле. Они сказали, что команды их летающих блюдец
обнаружили не меньше 7 различных полов на Земле, и все они были необходимы для продолжения человеческого рода. И опять-таки Билли представить себе не мог, что же это еще за 5 из 7 половых групп, и какое отношение они имеют к деторождению, тем более что действовали они только в 4-м измерении. Тральфамадорцы старались подсказать Билли, как ему представить себе секс в невидимом для него измерении. Они сказали, что ни один земной житель не может родиться, если не будет гомосексуалистов, а без лесбиянок дети вполне могли появляться на свет. Без женщин старше 65 лет дети рождаться не могли, а без мужчин того же возраста могли. Не могло быть новых детей без тех младенцев, которые прожили после рождения час или меньше, и так далее. Для Билли все это было сплошным бредом. Но многое, что говорил Билли, было бредом для тральфамадорцев. Они не могли понять, как он воспринимает время. Билли бросил всякие попытки объяснить им это. Пришлось экскурсоводу зоопарка своими силами взяться за объяснение. И экскурсовод предложил слушателям вообразить, что они глядят через пустыню на горную цепь в озаренный солнцем ясный день. Они могут смотреть на вершину горы, на птицу или на облако, на скалу перед ними или даже на дно пропасти позади себя. Но среди них находился несчастный этот землянин, и голова его заключена в стальной шар, который он не может снять. И в этом шаре есть один единственный глазок, через который он может глядеть, да еще к этому глазку приварена 6-футовая трубка. Это было только предварительное метафорическое описание всех бед Билли. Будто бы он был еще привязан к стальной решетке, привинченной к платформе на рельсах, и никак не мог повернуть голову или сдвинуть трубку. Дальний конец трубки лежал на треноге, тоже привинченной к платформе. Билли только мог видеть крошечный просвет в конце трубки. Он не знал, что привязан к платформе, и даже не понимал, в каком странном положении он находится. А платформа то ползла очень медленно, то неслась по рельсам, поднимаясь в гору, катилась вниз, заворачивала, ехала напрямик, и только про то, что бедный Билли видел сквозь дырочку в трубке, он и мог говорить «это жизнь». Билли ожидал, что тральфамадорцы будут удивляться и возмущаться войнами и другими способами убийства на Земле. Он ожидал, что они будут бояться, как бы земляне с их жестокостью и мощным оружием не разрушили часть, а, может быть, и всю ни в чем не повинную Вселенную. Эти мысли ему подсказала научная фантастика. Но никаких разговоров о войне не было, пока Билли сам об этом не заговорил. Кто-то из толпы зрителей в зоопарке спросил Билли через экскурсовода, что самое ценное узнал он о тральфамадоре, и Билли ответил. «Узнал, что жители целой планеты могут жить в мире. Как вам известно, я с той планеты, где с незапамятных времен идет бессмысленная бойня. Я сам видел тела школьниц, сожженных заживо в водонапорной башне, моими же соотечественниками, которые в то время гордились своей борьбой с воплощением зла. И это была чистая правда. Билли видел сожженные тела в Дрездене. И я по вечерам проходил по тюрьме со свечой, сделанной из жира человеческих существ, убитых отцами и братьями тех сожженных заживо школьниц. Наверное, вся Вселенная с ужасом смотрит на землян. Если другим планетам Земля пока еще не угрожает, то скоро эта угроза может появиться. Так что откройте мне вашу тайну, и я отнесу ее на Землю и спасу нас всех. Как планета может жить в мире?» Билли чувствовал, что говорит возвышенно. Он растерялся, когда увидел, что тральфамадорцы сжали свои ручки в кулак, закрывая глазки. Ему уже было известно значение этого жеста. Видно, он опять наговорил глупостей.
«Вы не можете мне объяснить, — упавшим голосом спросил Билли, — что я такого глупого сказал?»
«А мы ведь знаем, как погибнет Вселенная, — сказал экскурсовод. — И Земля тут совершенно ни при чем, хотя и она погибнет».
«А как? А как же погибнет Вселенная? — спросил Билли. —
Мы ее взорвем, испытывая новое горючее для наших летающих блюдец. Летчик-испытатель на тральфамадоре нажмет кнопку, и вся Вселенная исчезнет».
«Такие дела».
«Но если вам это заранее известно, — сказал Билли, — то разве нет способа предупредить катастрофу? Неужели вы не можете помешать летчику нажать кнопку?»
«Он ее всегда нажимал и всегда будет нажимать. Мы всегда даем ему нажать кнопку, и всегда так будет. Такова структура данного момента».
«Но тогда...» — Билли замялся. «Значит, тогда глупо думать, что можно предупредить войны на Земле?»
«Конечно».
«Но у вас-то на планете мир?»
«Сегодня — да. А в другое время у нас идут войны страшнее всего, что вы видели, о чем читали. И сделать мы тут ничего не можем, так что мы просто на них не смотрим. Мы не обращаем на них внимания. Мы их игнорируем. Мы проводим вечность, созерцая только приятное. Вот как сегодня в зоопарке. Правда, сейчас все так приятно?»
«Да».
«Вот этому земляне могли бы научиться у нас, если бы постарались. Не обращать внимания на плохое и сосредоточиваться на хороших минутах».
«Хм», — сказал Билли. Этой ночью, как только Билли заснул, он пропутешествовал во времени к довольно приятному моменту. Это была первая брачная ночь с Валенсией, урожденной Мербл. Уже с полгода, как он выписался из военного госпиталя, он совсем выздоровел, и он окончил иллиумские оптометрические курсы, третьим из 47 учащихся своего выпуска. И теперь он лежал в постели с Валенсией в очаровательном домике, стоящем на Кейп-Ан в Массачусетсе, у самой оконечности мыса. На другом берегу блестели огоньки Глостера. Билли лежал с Валенсией, обнимая ее. В результате этого объятия родился Роберт Пилигрим. Впоследствии он доставит массу огорчений в школе, но потом выправится и станет одним из знаменитых зеленых беретов. Валенсия не умела путешествовать во времени, но воображение у нее здорово работало. Пока Билли обнимал ее, она воображала себя знаменитой исторической личностью. Она была королевой Елизаветой I, а Билли как будто бы был Христофором Колумбом. Билли издал стон, похожий на скрип заржавленной дверной петли. Его семенные железы только что отдали семя Валенсии, внеся свою лепту в создание зеленого берета. Правда, по тральфамадорским понятиям, у зеленого берета в общем и целом было 7 родителей. Теперь Билли откатился от своей огромной супруги, чья блаженная улыбка не погасла, когда он ее покинул. Он лежал, упираясь позвоночником в край тюфяка и заложив руки за голову. Теперь он был богатый человек. Он был вознагражден за то, что женился на девице, на которой никто в здравом уме жениться бы не стал. Тесть подарил ему новый Бьюик, сплошь электрифицированную квартиру и назначил заведующим самого процветающего кабинета в Иллиуме, где Билли мог надеяться заработать по меньшей мере 30 тысяч долларов в год. Это было хорошо. Отец Билли был всего лишь парикмахером. Как сказала его мать, пилигримы пошли в гору. Медовый месяц они проводили в горько-сладкой и таинственной осени Новой Англии. В доме новобрачных одна стена была особенно романтичной. Целиком заклеенная, она выходила на балкон над маслянистой водой залива. Зеленая с оранжевым баржа, чернее в темноте, ворчая и скрипя, прошла под их балконом всего в футах в 30 от их брачного ложа. Баржа уходила в море, притушив огни. Пустые трюмы резонировали, и машины отзывались густым звучным басом. На их голос откликнулась вся гавань, и эхом зазвенело из головы кровати новобрачных. И звенело еще долго, когда баржа уже ушла.
«Спасибо», —
сказала, наконец, Валенсия. Из головы кровати звенело комариным писком. «На здоровье».
«Мне так хорошо».
«Очень рад». И тут она заплакала. «Что с тобой?»
«Я так счастлива».
«Прекрасно.
Никогда не думала, что кто-нибудь на мне женится».
«Хм», — сказал Билли Пилигрим.
«Буду ради тебя худеть, — сказала она.
— Что?
— Начну соблюдать диету. Хочу стать красивой для тебя.
— А ты мне и так нравишься.
— Правда?
— Правда, — сказал Билли Пилигрим. Благодаря путешествию во времени он уже видел, каким будет их брак, и знал, что их жизнь будет вполне сносной. Громадная моторная яхта под названием «Шахерезада» скользила мимо их брачного ложа. Ее машины пели мелодично, как орган. Все огни горели. Двое красивых людей, юноша и девушка в вечернем платье, стояли на корме у поручни, радуясь своей любви, своим мечтам и бегу волны. Они тоже совершали свадебное путешествие. Его звали Лэнс Рэмфорд из Ньюпорта, Род-Айленд, а в его молодую жену, рожденную Синтию Лэндри, был в детстве влюблен Джон Кеннеди, живший тогда в Хайонисе, штат Массачусетс. Получилось некоторое совпадение. Билли Пилигрим впоследствии оказался в одной палате с дядюшкой Рэмфорда, профессором Бертрамом Коуплендом Рэмфордом, официальным историком военно-воздушных сил США. Когда красивая пара проплыла мимо, Валенсия стала расспрашивать своего нескладного мужа про войну. Это была обычная глупая привычка жительницы Земли — ассоциировать секс и страсть с войной.
«Ты когда-нибудь вспоминаешь о войне?» — спросила она, кладя руку на бедро Билли.
«Иногда», — сказал Билли Пилигрим.
«А я иногда смотрю на тебя», — сказала Валенсия. И у меня странные чувства, как будто у тебя много-много тайн.
— Вовсе нет, — сказал Билли. Он, конечно, соврал. Он никому не рассказывал о путешествии во времени, о Тральфа-Мадоре и так далее.
— Нет, у тебя, наверное, есть тайны про войну. А может быть, и не тайна, а просто то, о чем тебе не хочется говорить?
— Нет.
— Я горжусь, что ты был солдатом. Ты это знаешь?
— Прекрасно.
— Плохо там было.
— Всякое бывало. У Билли мелькнула дикая мысль, как это верно. Хороша была бы эпитафия для Билли Пилигрима, и для меня тоже. Все было прекрасно и ничуть не больно.
— А ты расскажешь о войне, если я тебя попрошу?
— сказала Валенсия. В крохотной ячейке ее огромного тела уже собирался материал для создания зеленого берета. «Будет похоже на сон», — сказал Билли. «А чужие сны обычно слушать не очень интересно».
«Я слышала, как ты рассказывал папе, как немцы кого-то расстреляли», — сказала Валенсия.
Она говорила о расстреле бедного старого Эдгара Дарби.
«Угу. И тебе пришлось его хоронить?»
— Да. —
А он видел вас с лопатами перед тем, как его расстреляли?
— Да.
— А он что-нибудь сказал?
— Нет.
— Он боялся?
— Нет, они его чем-то напоили. Глаза у него как-то остекленели.
— Они прилепили к нему мишень?
— Да, кусок бумаги, — сказал Билли. Он встал с постели, сказал «извини, пожалуйста», и пошел в темную уборную помочиться. Нащупывая выключатель, он почувствовал шероховатую стенку и понял, что пропутешествовал обратно, в 1944 год, и снова очутился в лагерном лазарете. Свеча в лазарете потухла. Бедный старый Эдгар Дарби уснул на соседней койке. Билли встал с койки, шаря в темноте по стенке, чтобы найти выход, потому что ему ужасно нужно было в уборную. Он вдруг нащупал дверь. Она открылась, и он, шатаясь, вышел в лагерную ночь. Билли обалдел от морфия и путешествий во времени. Он помочился у колючей проволоки, и она впилась в него десятками колючек. Билли попытался выпутаться, но колючки не отпускали его. По-дурацки приплясывая, Билли бестолку вертелся у проволоки, дергая ее во все стороны. Русский солдат, тоже вышедший ночью оправиться, увидел по ту сторону проволоки дергающегося Билли. Он подошел к этому странному пугалу, попробовал ласково заговорить с ним. Спросите, с какой оно страны. Но пугало не обращало внимания и только прыгало у проволоки.
И русский солдат выпростал колючки одну за другой, и пугало запрыгало куда-то во тьму, не поблагодарив ни единым словом. А русский помахал ему вслед рукой и крикнул по-русски: «Счастливо!» Билли снова расстегнул штаны и в темноте лагерной ночи стал без конца орошать землю. Потом застегнулся, как попало, и стал соображать, откуда же он вышел и куда ему сейчас идти. Где-то в темноте раздавались горькие стоны. Не зная, что делать, Билли прошаркал в том направлении. Он подумал, какая трагедия заставляет стольких людей так громко стонать где-то на дворе. Сам того не зная, Билли подходил к задней стенке нужника. Нужник состоял из перекладины с 12 ведрами под ней. С трех сторон перекладина была закрыта стенками из обломков фанеры и расплющенных консервных банок. Открытая сторона выходила на черную, обшитую толем стенку барака, где был устроен банкет. Билли пошел вдоль стенки и дошел до того места, где на черном толе было только что написано объявление. Краска была еще свежая, та самая розовая краска, которой были расписаны декорации к «Золушке». Билли с таким трудом разбирался в окружающем, что ему показалось, будто бы слова висели в воздухе, словно нарисованные на прозрачном занавесе. И еще на занавесе были какие-то очень хорошенькие серебряные кружочки. На самом деле это были гвозди, которыми Толь был прибит к стенке барака. Билли никак не мог себе представить, каким образом занавес держался ни на чем, и он решил, что и волшебный занавес, и театральные стены были частью какой-то религиозной церемонии, о которой он никогда не слыхал. Вот что было написано на объявлении: «Просьба соблюдать чистоту и не оставлять после себя беспорядка». Билли заглянул в нужник. Стоны шли именно оттуда. Все места были заняты американцами. Пышная встреча превратила их желудки в вулканы. Все ведра были переполнены или опрокинуты. Один из американцев поближе к Билли простонал, что из него вылетели все внутренности, кроме мозгов. Через миг он простонал: «Ох, и они выходят, и они!» Они были его мозги. Это был я. Лично я, автор этой книги. Шатаясь, Билли выбрался из этого ада. Он прошел мимо трех англичан, издали глядевших на этот экскрементальный фестиваль. Они окаменели от омерзения. «Застегнитесь как следует», — сказал один из них, когда Билли проходил мимо. И Билли застегнул брюки. Он случайно нашел вход в больничный барак. Войдя в дверь, он снова очутился в свадебном путешествии и возвращался из ванной комнаты в постель к своей жене.
«Мне без тебя скучно», — сказала Валенсия.
«А мне без тебя», — сказал Билли.
Билли и Валенсия уснули, примостившись друг к другу, как ложки. И Билли пропутешествовал во времени назад, в 1944 год, в ту поездку, когда он уехал с маневров в Южной Каролине на похороны отца в Илю. Он еще не участвовал в войне в Европе. Это было еще в те времена, когда ходили паровозы. Билли приходилось много раз пересаживаться с поезда на поезд. Шли поезда ужасно медленно. В вагонах воняло угольным дымом и пайковым табаком, и газами людей, сидевших на военных пайках. Металлические диваны были обиты колючей материей, и Билли никак не мог выспаться. Перед самым Илиумом, когда ехать оставалось часа три, он вдруг крепко заснул, раскинув ноги у входа в вагон-ресторан. Проводник разбудил его, когда поезд пришел в Илиум. Билли вышел, пошатываясь под тяжестью вещевого мешка, и очутился на платформе рядом с проводником, стараясь стряхнуть сон. «Что, выспался?» — спросил проводник. «Да», — сказал Билли. «Ну, братец», — сказал проводник, — «видно было, что тебе снилось».
В 3 часа ночи в больничный барак, где лежал Билли, двое дюжих англичан внесли нового пациента. Он был крошечного роста. Это был Поль Лазара, прыщавый вор из города Цицеро, штат Иллинойс. Его поймали, когда он воровал сигареты из-под подушки у одного англичанина.
Англичанин-сосна сломал Лазара правую руку и едва не вышиб из него дух. Этот самый англичанин и помогал нести его. Он был огненно-рыжий, совершенно безбровый. В оперете он играл голубую фею, крестную Золушки. Сейчас он одной рукой поддерживал Лазара с одного конца, а другой закрывал двери. «Весу в нем как в цыпленке», — сказал он. Англичанин, державший Лазара за ноги, был тот самый полковник, который сделал Билли укол морфия. Голубая фея был ужасно смущен, хотя и очень зол. «Если бы я знал, что дерусь с цыпленком, я бил бы полегче», — сказал он. «Угу». Голубая фея не стал скрывать свое отвращение к американцам. «Слабые, вонючие, себя жалеют. Ну, просто сопливое, грязное, гнусное варье», — сказал он. «Куда хуже этих русских, черт подери». «Да, погонь порядочная», — согласился полковник. Тут вошел немецкий майор. Он считал англичан своими лучшими друзьями. Почти ежедневно он заходил к ним, играл с ними во всякие игры, читал им лекции по истории Германии, играл у них на рояле, учил их говорить по-немецки. Он часто говорил им, что если бы не их высокоцивилизованное общество, он давно сошел бы с ума. По-английски он говорил блестяще. Он очень извинялся, что пришлось англичанам навязать американских рядовых. Он обещал, что больше 2-3 дней им не придется терпеть такое неудобство и что американцев скоро отправят в Дрезден на принудительные работы. У него с собой была монография, выпущенная Всегерманским объединением служителей мест заключения. Это был доклад о поведении американских рядовых, попавших в плен в Германии. Автор книги, бывший американец, занимал видное место в германском министерстве пропаганды. Звали его Говард Кэмпбелл-младший. Впоследствии он повесился в тюремной камере, ожидая суда как военный преступник. Такие дела. Пока английский полковник вправлял руку Лазара и готовил гипсовую повязку, немецкий майор переводил вслух длинные отрывки из монографии Говарда Кэмпбелла. Когда-то Кэмпбелл был довольно преуспевающим драматургом. Начиналась монография так. «Америка – богатейшая страна мира, но народ Америки по большей части беден, и бедных американцев учат ненавидеть себя за это». По словам американского юмориста Кина Хаббарда, «бедность не порок, но большое свинство». Фактически для американца быть бедным – преступление, хотя вся Америка в сущности нация нищих. У всех других народов есть народные предания о людях очень бедных, но необычайно мудрых и благородных, а потому и больше заслуживающих уважения, чем власть имущие и богачи. Никаких таких легенд американцы не знают. Они издеваются над собой и превозносят тех, кто больше преуспел в жизни. В самом захудалом кабаке или ресторанчике, где сам хозяин тоже бедняк, часто можно увидеть на стене плакат с таким злым, жестоким вопросом: «Раз ты такой умный, где же твои денежки?» Там же всегда найдется американский флажок не шире детской ладони. Его приклеивают к палочке от эскимо и втыкают около кассы. Ходили слухи, что автор монографии, уроженец города Шенектади, штат Нью-Йорк, был самым одаренным из всех военных преступников, которых приговорили к повешению. Такие дела. Американцы, как и все люди во всех странах, говорилось дальше в монографии, верят во множество явно ложных идей. Самая большая ложь, в которую они верят, это то, что каждому американцу очень легко разбогатеть. Они никак не хотят признать, что деньги достаются с великим трудом, и потому те, у кого нет денег, без конца клянут и клянут самих себя. И это их внутреннее недовольство самими собой – всегда было счастьем для власть имущих и богачей, так как они могли оказывать меньше помощи своим беднякам, как частным, так и государственным путем, чем любой правящий класс примерно во времена Наполеона. Много нового дала миру Америка. Самое поразительное и беспрецедентное явление – это огромное количество бедняков без чувства собственного достоинства. Они не любят друг друга, потому что не любят себя. И стоит только уяснить это, как недостойное поведение американских рядовых в немецких тюрьмах становится вполне понятным. Говард Кэмпбелл-младший затем переходил к вопросу обмундирования американских солдат во Второй мировой войне. Любая другая армия в истории, богатая или бедная, всегда старалась обмундировать своих солдат, даже нижние чины, так, чтобы они и другим, и самим себе казались молодцами во всем, что касалось выпивки, женщин, грабежей и внезапных встреч со смертью. Напротив, американская армия посылает своих рядовых сражаться и гибнуть в чем-то вроде городского платья, явно сшитого не по росту, и присланного в продезинфицированном, но не глаженном виде какими-то благотворительными учреждениями, где обычно, зажав нос, раздают одежду пьяницам из трущоб. И когда одетый с иголочки офицер обращается к выреженному таким образом чучелу, он отчитывает его, как и полагается офицеру любой армии, но презрительный тон офицера — не напускная строгость доброго дядюшки, как в других армиях. Это искреннее выражение ненависти к беднякам, которые сами и только сами виноваты в своей нищете. Тюремную администрацию, имеющую дело с пленными солдатами американской армии, надо предостеречь. Не ищите у них братской любви, даже между родными братьями. Никакого контакта между отдельными личностями тут ожидать не приходится. Каждый из них будет вести себя как капризный ребенок и думать, что лучше бы ему умереть. Кэмпбелл рассказывал о поведении американских солдат в немецком плену. Везде американцев считали самыми большими нытиками, самыми недружелюбными, самыми грязными из всех военнопленных, писал Кэмпбелл. Они презирали любого из своей среды, кого бы ни назначили старшим. Отказывались подчиняться ему по той причине, что он ничуть не лучше их и пусть не задается. Ну и так далее. Билли Пилигрим уснул и проснулся вдовцом в своем опустевшем доме в Иллиуме. Его дочь Барбара попрекала его за то, что он писал нелепые письма в газеты. «Ты слышал, что я сказала?» — спросила Барбара. «Был опять 1968 год». «Конечно, но он дремал. Если ты будешь вести себя как ребенок, нам и обращаться с тобой придется как с маленьким». «Нет, дальше все будет по-другому». «Посмотрим, что будет дальше». Толстая Барбара обхватила себя руками. «Тут страшный холод. Тепло идет?»
«Тепло?»
«Ну, отопление — это штука в подвале, та, что гонит теплый воздух сюда, в батареи. По-моему, она не работает».
«Все возможно».
«Разве тебе не холодно?»
«Как ты не заметил?»
«О, Боже, ты и вправду ребенок! Оставить тебя одного, так ты замерзнешь насмерть, умрешь с голоду!» И так далее. Из любви к нему она с удовольствием подрывала его чувство собственного достоинства.
Барбара позвала истопника и уложила Билли в постель, взяв с него слово, что он пролежит под электрическим одеялом, пока не пустят отопление. Она включила грелку в одеяле на самую высокую температуру, и постель Билли вскоре нагрелась так, что хоть пеки в ней хлеб. Когда Барбара ушла, хлопнув дверью, Билли пропутешествовал во времени назад, в Трафальгарский зоопарк. Ему только что доставили с земли самочку. Это была Монтана Уайлдбек, кинозвезда. Монтану усыпили. Трафальгарцы в противогазах внесли ее, положили на желтую кушетку Билли и вышли через люк. Огромная толпа зрителей пришла в восторг. Никогда еще в зоопарке не было столько посетителей. Вся планета желала посмотреть, как будут спариваться земляне. На Монтане ничего не было, и на Билли, конечно, тоже. Кстати, он был мужчина что надо. Никогда не знаешь, кто чего стоит. Наконец ее веки затрепетали, ресницы у нее были длинные, как хлысты.
«Где я?» — спросила она.
«Все в порядке?» — ласково сказал Билли. «Пожалуйста, не пугайтесь». Пока Монтану везли с земли, она была без сознания. Трафальгарцы с ней не разговаривали и ей не показывались. Последнее, что она помнила, был бассейн в Палм-Спрингс в Калифорнии, где она загорала. Монтане было всего 20 лет. На шее у нее висело серебряное сердечко на цепочке. оно спускалось между грудями. Тут она повернула голову и увидала мириады тральфамадорцев вокруг их купола. Они приветствовали ее, быстро открывая и закрывая свои зеленые ручки. И Монтана завизжала. Она визжала, не умолкая. Все зеленые ручки сразу закрылись, потому что очень неприятно было видеть страх Монтаны. Главный хранитель зоопарка велел крановщику, стоявшему наготове, опустить темный синий полог на купол, симулируя земную ночь внутри. Настоящая ночь спускалась на зоопарк только на один земной час из 62. Билли зажег торшер. Единственный источник света резко очертил детали тела Монтаны. Оно напоминало Билли фантастическую архитектуру барокко, которую он видел в Дрездене до бомбежки. Со времени Монтана полюбила Билли, доверилась ему. Он ее не трогал, пока она сама не дала ему понять, что она этого хочет. Пробыв на Тральфамадоре по земным понятиям неделю, она робко спросила Билли, не хочет ли он обнять ее. Что он и сделал. Это было упоительно. И снова Билли пропутешествовал во времени из той дивной постели в 1968 год. Он лежал в своей постели в Илиуме, и электрическое одеяло грело изо всех сил. Он был весь в поту и смутно помнил, что дочь уложила его в постель и велела не вставать, пока не исправит отопление. Кто-то постучал в дверь его спальни. «Да», — сказал Билли.
«Я истопник».
«Да?»
«Работает отлично. Тепло пошло хорошо».
«Прекрасно».
«Мышь прогрызла изоляцию провода в термостате».
«Да ну, вот чертовщина».
Билли блаженно потянулся. От постели шел спертый запах, как из подвала с шампиньонами. Ему приснилась ночь с Монтаной Уайлдбек.
Утром после соблазнительного сна Билли решил вернуться в свою приемную в центре города. Его ассистенты неплохо поработали и без него. Они удивились, когда он приехал. Его дочь сказала им, что Билли вряд ли вернется к практике. Но Билли решительно вошел в свой кабинет и велел позвать очередного пациента. К нему впустили 12-летнего мальчика с матерью-вдовой. Они недавно приехали в город, никого тут не знали. Билли расспросил про их жизнь. Узнал, что отец мальчика был убит во Вьетнаме в знаменитом пятидневном сражении на высоте 875 при Дакта. Такие дела. Пока Билли проверял зрение мальчика, он мимоходом рассказал ему про свои приключения на Тральфамадоре и уверил осиротевшего мальчика, что отец его живет в какие-то моменты, и мальчик тогда его видит. «Разве это не утешительно?» — спросил его Билли. А в это время мать мальчика вышла в приемную и сказала секретарше, что Билли явно сошел с ума. За Билли приехали и отвезли его домой. И дочь снова спросила его: «Папа, папа, папа, ну что же нам с тобой делать?»